Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о символе веры. У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточной христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим разговор о восьмом члене символе веры. В символе веры указывается, что Дух Святой исходит от Отца. Отец Олег, а почему мы исповедуем, что Дух Святой исходит от Отца?
Тем самым указывается на личное или ипостасное свойство Святого Духа. В Ветхом Завете, конечно, существовало представление о Духе Святом, но в ветхозаветные времена Святой Дух не проявлял себя ипостасно, лично. Он воспринимался как безличная божественная сила. В Новом же Завете Святой Дух открывается как самостоятельное божественное лицо. Апостол Павел говорит о Святом Духе, это первое послание к Коринфянам, 12 глава, стих 11, «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Очевидно, что действовать как ему угодно может только свободное и разумное существо, а не безличная сила. Иными словами, только личность. Мы знаем также, что божественные лица различаются между собой личными или ипостасными свойствами. Таким личным или ипостасным свойством Бога Отца является его нерожденность, личным свойством Бога Сына – его предвечное рождение от Отца, а личным или ипостасным свойством Духа Святого является его исхождение от Отца. Исхождение, конечно, привечное. О том, что Святой Дух исходит от Отца, об этом прямо говорится в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, стих 26. Этот пункт вероучения имеет принципиальное значение с точки зрения полемики с римо-католическим учением об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына как единой причины. Это учение получило наименование «филиокве». Само это слово «филиокве» буквально означает «и Сына». «Филио» – это такой падеж, «казус аблативус» в латинском языке, который примерно соответствует нашему творительному и предложенному падежу. А «кво» – это постпозитивная частица, которая по смыслу тождественна союзу «и». То есть «филиокво» значит «и сына». Это вставка, которая была сделана в Западной Церкви в символ веры. Вставка довольно поздняя, появляется она впервые в Испании, примерно в VI веке, в контексте полемики с местными арианами, и затем постепенно распространяется в Западной Церкви. И уже в XI веке и в последующие времена учение о двойном исхождении Святого Духа, учение о филиокве, становится одним из принципиальных догматических вопросов, отделивших Западную Церковь от Вселенского Православия. Учение это не имеет основания ни в Священном Писании, ни в творениях святых отцов Древней Церкви.
Но в Священном же Писании сказано о Святом Духе как о Духе Сына или как о Духе Христовом.
Да, совершенно верно. Есть такие высказывания, например, в послании к Галатам, 6 глава, говорится о Святом Духе как Духе Сына, а в послании к Римлянам, в главе 8, говорится о нем как Духе Христовом. Однако эти выражения говорят лишь о том, что Святой Дух свойственен Сыну, как именуемый единосущным с ним. Так, например, говорит блаженный Феодорит Кирский. В действительности все восточные отцы признают, что Отец есть единственная причина как Сына, так и Духа. Поэтому, когда некоторые отцы Церкви употребляли выражение о том, что Дух Святой исходит через Сына, то они этим выражением лишь пытались охранить догмат исхождения от Отца и нерушимость догматической формулы «от Отца исходит». К Когда отцы говорят о том, что Дух исходит через Сына, то они тем самым пытаются оградить речение «от», которое относится только к Отцу. Святой Иоанн Дамаскин учил, что Духа Святого из Отца быть глаголем, и Духа Отча именуем, а Сына же Духа быть и не как же глаголем, но то, что его Духа Сыновня нарицаем. То есть Дух Святый предвечно исходит только от Отца. Отец есть единственная причина Духа Святого. Что же касается посольства Святого Духа в мир с целью устроения на земле Церкви, то в таком случае мы можем говорить о том, что Святой Дух исходит от Отца через Сына, поскольку Дух единосущен Сыну и свойственен Ему как Его собственный Дух.
Отец Олег, а почему для нас, православных христиан, это настолько принципиально? Настолько принципиально, что мы считаем католиков погрешающим в этом догмате?
Потому что учение о двойном исхождении, учение Филиокве, искажает всю систему троичного богословия. А искажение этой системы не может не иметь последствий и на практическом уровне. Ну, например, в чем здесь дело? Мы знаем, что вообще вся проблема тринитарная, которая существовала в церкви до Второго Вселенского Собора, заключалась в том, чтобы выразить учение о Троице таким образом, чтобы одновременно утверждать в Боге и единство, и троичность. Причем так, чтобы одно не утверждалось в ущерб другому. Вот это идеальное равновесие между утверждением единства и троичности удалось найти великим каппадокийцам. Если мы вносим в отношение божественных лиц новое отношение от исхождения Святого Духа, не только от Отца, но и от Сына, то тем самым равновесие в учении о Троице резко смещается в сторону единства. В результате единство божественной сущности начинает превалировать над троичностью лиц. То есть сущность начинает рассматриваться как начало, по крайней мере, логически предшествующее лицам. А божественные ипостаси начинают восприниматься как внутритроичные отношения, которые эту сущность разнообразят. Тем самым католическое богословие во многом возвращается к такому ветхосоветному, можно сказать, монотеизму, где, скажем, божественное достоинство Христа как Сына Божия не осознается в достаточной мере. Это имеет также отношение и к учению о Церкви, потому что если Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, то в таком случае роль значения Святого Духа в жизни Церкви оказывается явно недооцененным. Дух начинает рассматриваться исключительно как вспомогательная сила Сына, посредством которой он действует в Церкви, в то время как все-таки по православному учению Церковь имеет два аспекта – христологический и пневматологический. Причем оба они в разной степени важны. Вот в католическом богословии христологический аспект явно подавляет пневматологический. Это как выражается в том, что в латинском учении о Церкви всегда основной акцент делается на внешней, организационной стороне, в то время как сторона, собственно, духовная, внутренняя, оказывается на некотором такой периферии церковного сознания.
Отец Олег, а католическая церковь приняла этот догмат в полемике с ирианами?
Впервые, да, это было сделано на Толедском соборе в Испании с целью подчеркнуть божественное достоинство всех лиц Пресвятой Троицы в полемике с ирианами. Напомню, что ариане – это еретики, которые учили о том, что Сын и тем более Дух не являются богами в подлинном смысле слова, что они являются высшими тварями, имеющими начало своего бытия. То есть, таким образом, западные испанские епископы хотели утвердить мысль о совершенном единосущии Отца и Сына.
Отец Олег, вот в молитве Царю Небесной мы говорим Святому Духу «Везде сый и вся исполняя». То есть Мы говорим и исповедуем, что Дух Святой все собой наполняет. Но тогда какая разница между нами и язычниками, которые также считают, что Дух Божественный разлит по всему космосу?
Действительно, Дух Святой везде пребывает, все исполняет, то есть всему дает жизнь и все поддерживает и сохраняет в бытии. Но отсюда вовсе не следует, что Дух везде присутствует и действует одинаковым образом. Не всякое присутствие Духа Святого само по себе является спасительным. Потому что есть особые места Его присутствия и действия. Вот таким местом особого присутствия и действия Святого Духа является Церковь. Святой Дух пребывает в Церкви и животворит ее со дня Пятидесятницы, когда Он сошел на апостолов в виде огненных языков. С этого времени Святой Дух сообщается в Церкви всем истинным христианам. А преподобный Серафим Саровский, величайший русский святой XIX века, определяет цель христианской жизни как стяжание Святого Духа. Вот по словам апостола Павла, человек действительно может исполниться Святого Духа, причем исполниться в такой степени, что не только душа его, но даже и тело может сделаться храмом Духа Святого. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава.
Значит, получается, стяжать Духа Святого человек может только в Церкви.
Совершенно верно, человек может стяжать Святого Духа только в Церкви. То есть Дух Святой может освящать человека, претворять ветхого человека в нового, только если этот человек соединен с Церкви, то есть соединен со Христом, как со своим главой. И Святой Дух продолжает спасительное дело Господа Иисуса Христа. То есть миссия Духа – это не есть какая-то миссия, отличная от миссии Христовой. Дух Святой продолжает дело Спасителя. Его действием Духа, мы усыновляемся Богу Отцу, становимся сынами Божьими, и уже как усыновленные Богу мы творим волю Божию не по страху, а в силу сыновней любви. Кроме того, совместно с Господом Иисусом Христом Святой Дух освобождает человека от рабства греху, делает его свободным, поскольку он есть Дух свободы. Об этом и говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 3.
Отец Олег, а как человек может стяжать Духа Святаго?
Человек может стать причастным Святому Духу через молитву, через участие в церковных таинствах. В Евангелии от Луки, в 11 главе, стих 13, говорится: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец даст Духа Святого просящим у Него». То есть, когда мы просим в молитве благодати Духа Святого, то по своей молитве мы получаем просимое. Эту же благодать Духа мы получаем через участие в церковных таинствах. Начало этого приобщения происходит в таинстве крещения. Об этом апостол Павел говорит, например, в послании к Титу, 3 глава. «Когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Он спас нас по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом». Под баней возрождения, конечно, имеется в виду крещение, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего.
Отец Олег, а как Дух Святой воздействует на нас?
Сам, если так можно сказать, механизм воздействия на нас Святого Духа нам неизвестен, потому что и природа Духа Святого, и характер его действий превышает наши познавательные способности. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит». И так бывает со всяким рожденным от Духа. Однако нам известны плоды воздействия Духа Святого на душу человека. Апостол Павел в 5 главе послания к Галатам перечисляет эти плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Отец Олег, а вот мы еще знаем такое понятие – дары Святаго Духа. Вот плоды Святаго Духа и дары Святаго Духа – это разные понятия?
Да, это разные понятия. От плодов Духа Святого, которые мы перечислили, нужно отличать его дары. В отличие от плодов Духа, которые суть благодатные расположения сердца человеческого, дары Святого Духа представляют собой силы, подаваемые христианину для достойного прохождения того или иного служения на благо Церкви. Потому что в Церкви нет ни дара без соответствующего ему служения, и наоборот, нет служения без соответствующего дара. Апостол Павел в 12 главе 1 послания к Коринфянам приводит примеры таких даров. Например, слово мудрости и знания, дары исцеления и чудотворения, дар пророчества, дар языков и так далее. К дарам Святого Духа относят также и дарование иерархического служения в Церкви, то есть благодатные дары, которые сообщаются тем христианам, которые поставляются на служение диаконское, пресвитерское и епископское.
Благодарим вас, отец Олег.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова.